новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир «Радио Говорит Москва». Можно смотреть и слушать нас в интернете. Для этого есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город сложно едет. По пятницам люди из города разъезжаются в такую хорошую погоду, как сегодня. Это делают, видимо, с удвоенной силой, поэтому намного больше бордового цвета на карте пробок, чем обычно бывает в это время. Но общая оценка 6 баллов. 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают на 5 вечера. 7-бальные пробки по прогнозам ждут нас в районе 6, а в 7 вечера уже 6-бальные пробки. То есть к тому времени напряженность на московских дорогах, по идее, должна пойти на спад. Обращаем особое внимание на то, что очень много бордового на Садовом кольце. Так не каждый день бывает. Бордового цвета много почти на всем протяжении Бульварного кольца, то есть в самом центре города особенно тяжело ехать. Еще тяжело ехать в районе метро 905 года, в районе Нового Арбата, то, что называется Смоленская набережная. Вот там тоже много бордового цвета. Имейте это в виду. Говоря про третье транспортное кольцо, выделяем Лужники, выделяем внешнее третье кольцо в районе Сити и внутреннее третье кольцо от Сити в сторону, соответственно, Звенигородского шоссе, а потом от Беговой, но это уже более привычно для нас, в сторону проспекта Мира. 6 баллов на данный момент, 7 баллов как максимум в 6 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. На госуслугах может появиться возможность подачи заявлений в полицию. Что мешает такой возможности прямо сейчас? Почему говорят, что даже если введут такой порядок, то не для всех заявлений? Чем это чревато, в конце концов? Первая тема. Вторая. Сибирские перевозчики просят отменить систему «Платон», как они говорят, из-за необоснованных штрафов. Параллельно регионы Российской Федерации заявляют о том, что они хотели бы получить отдельное право взимать плату за проезд грузовиков еще и по местным дорогам. Что за претензии к Платону на фоне предложений, по сути, распространять этот Платон на местные дороги? Почему регионы идею поддерживают, если такие проблемы с реализацией? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Запасы золота в резервах Центробанка за март не изменились. Это 2329, почти 2330 тонн. Суд оставил в силе решение об аресте бывшего ректора Псковского госуниверситета Ильиной по делу о мошенничестве. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Смотрим, что на лентах агентства ТАСС в эти минуты. В трансарктическом коридоре портовые сборы могут вырасти в 10 раз. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства России. Ссылаются на главу Минвосток развития Алексея Чекункова.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. На госуслугах, это первая тема для обсуждения, может появиться возможность подачи заявлений в полицию. Министр цифрового развития Максуд Шадаев отметил, что такая мера может появиться в рамках второго пакета поправок к закону по борьбе с кибермошенниками. Они говорят, что собираются обсуждать с МВД возможность введения таких заявлений в правоохранительные органы через госуслуги. Он отметил, что такая мера может появиться в рамках второго пакета поправок к закону по борьбе с кибермошенниками. И заявление планируется подавать как раз по киберпреступлениям. То есть никто не говорит о том, что через госуслуги можно будет подавать любое заявление в полицию. Шадаев говорит, что согласовано между ведомства создание некой антифрод-платформы, которая предполагает бесшовное онлайн-взаимодействие правоохранительных органов, банков, операторов связи, а также цифровых платформ. Ну, вот, видимо, собираются еще и про граждан говорить. Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. Михаил Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, что можно сказать по поводу идеи подачи заявлений в полицию через интернет?
Ну, дело в том, что через госуслуги вы хотели сказать. Ну, это Минцифры хочет заработать денежек. По одной простой причине. Если у человека есть интернет, ну, госуслуги, вернее, значит, у него есть интернет. Так вот, заходите на сайт МВД России или на сайт любого главка регионального, и там есть обращение граждан. То есть там можно подать обращение уже хоть сейчас. И вам оно сразу регистрируется. Тут же вам на электронную почту приходит, что ваше обращение зарегистрировано за таким-то номером. И все. Сиди, жди, кури, как говорится, жди ответа. А это... зачем еще госуслуги
тут важно понять. Вот то, о чем вы говорите через официальный сайт Министерства внутренних дел, это то же самое, что называется заявление в полицию, когда человек приходит с сообщением о конкретном преступлении.
Абсолютно то же самое. Даже лучше.
Почему?
Потому что там это все регистрируется, и ему обязаны дать ответ. Потому что если ответ не дадут в течение 30 дней, то прокуратура, МВД, как говорится, поимеет по полной программе. И там эти все боятся, те, кто должны давать ответы.
А погодите...
Когда ты придешь в полицию, да. Во-первых, туда нужно пройти. Во-вторых, тебе скажут, иди ты к оперу там. Опер скажет, давай не будем подавать заявление. Короче, целый, геморрой. А тут, не выходя от кассы, сразу подал, все, сиди. И жди ответа. Вот и все.
Вот тут возникает как раз вопрос по поводу этого «сиди и жди ответа». То есть ты подаешь заявление, и ответ на него ты получишь, что ли, только через 30 дней. Если это заявление о преступлении, это же довольно долго.
Нет, там ответ обязан дать в течение 30 дней, это в целом. А если сообщение о преступлении, то вот эта информация, она буквально через несколько минут попадает на стол соответствующего руководителя. То есть у нас были такие случаи в профсоюзе, когда вот мы пишем, буквально через полчаса нам звонят и говорят, так-так, давайте вот это вот сделаем так-так-так. То есть уже начинают реагировать. Поэтому если там кошка пропала, одно дело. Если человека убили, совершенно другое. Но это все будет зафиксировано. И никуда оно не может деться.
Скажите...
МВД, кстати, очень не любит, когда... люди обращаются именно таким образом, потому что здесь никуда не спрячешь.
А когда... Там... Вот как раз тут вопросы даже от наших слушателей уже появляются, напомню, через СМС-портал, через Телеграм люди пишут. Так вот, то есть через интернет не могут сказать, как когда приходят в полицию, мол, не примем заявление. Или в полиции тоже по сути не могут сказать?
Нет, в полиции, смотря где, опять, на кого вы нарветесь. Я еще раз говорю, очень такой, у вас кто-то пропал, давайте сейчас с оперативным сотрудником поговорите, он сейчас все это сделает, приходит человек к оперативному сотруднику, тот начинает все выяснять, говорит, давайте заявление потом напишем, мы сейчас это все сделаем, тыры-пыры, пятый-десятый. И человек как-то пришел за одним, а уходит с другим. Его уговаривают не писать заявление, потому что каждое заявление – это работа органов. А работать, сами понимаете, когда половины личного состава нет, и неохота, и нет возможности, скажем так.
Вы не преувеличиваете, когда говорите, половины личного состава нет?
Среди участковых сам Колокольцев говорил, 90% в отдельных регионах не хватает. Я даже половину сказал, это даже очень... мало, половина.
Тут еще слушатели у вас просят уточнить, когда вы говорите, что Минцифры хочет на этом заработать, что вы имеете в виду?
Это ж нужно программу писать, это нужно в госуслуги включать, там согласовывать, это, миллиард запросят они, и, как говорится, заплатят.
Скажите, если это работает, то, если я правильно понимаю, это не очень широко пока распространено, подавать заявление в полицию через интернет. У вас есть объяснение, почему?
Потому что людям об этом не говорят. И вот я еще раз говорю, когда даже сотрудник полиции вот это делает, потому что он когда приходит к начальнику, рапорт просто отдает, не фиксируя нигде, тот его может в корзину бросить. А когда он через обращение граждан направляет, он же гражданин России, то к начальнику приходит, и он обязан что-то делать, чего он не хочет делать, может быть. Вот и вся ситуация. То же самое с гражданами. Это нужно идти в отдел полиции куда-то там. И потом, вот там же можно написать вплоть до начальника отдела полиции. Ему написал, не, мер не принял. Там есть такая сносочка, куда вы ранее обращались. Уже начальнику главка писать, что вот так и так, вы обращались туда, то вот наши сходящие, вот никаких мер не приняли. Там, естественно, по шапке дадут этому начальнику отдела, который мер не принял. И это все будет зафиксировано в электронном документообороте. И у человека будут ответы, копии, ему все пришлют по электронной почте. И то, что зарегистрировано, и какой ответ. То есть никуда не надо ходить.
Когда Григорий 859-й наш слушатель пишет в интернете, то есть если очно человек приходит, на него можно посмотреть, понять, что он, к примеру, преувеличивает, и в интернете начнут все подряд писать, и это может парализовать работу полиции.
Ну, она и сейчас парализована, работа полиции, потому что народу не хватает. А здесь ситуация такая. Если он пишет какую-то липу, ну, это же будет сразу видно, что человек написал вранье. И не приводя никаких фактов, там же можно и фотографии прикрепить, и аудиозаписи. Пожалуйста, вот меня сосед там оскорбил, избил, вот у меня, значит, я пошла в, или муж там, неважно, кто избил, в травмопункт, вот у меня копия этого самого заключения травматолога, вот аудиозапись, все, принимайте меры, и никуда деваться некуда.
Но опять люди требуют и ждать 30 суток.
Это, я еще раз говорю, 30 суток – это максимальный срок, когда должны дать ответ. А если там дело касается убийства, избиения, исчезновения человека, там совершенно другие сроки.
Ну и последнее. А сейчас ведь и вот Шадаев в данном случае говорил исключительно про заявление по поводу киберпреступлений. На ваш взгляд, киберпреступление – это действительно одна из самых серьезных проблем на данный момент для правоохранительных органов?
Ну, в принципе, да. Но и, кстати, тот же Шадаев говорил, что в 2026 году из госуслуг они уберут все данные людей. Ну и получается, сейчас они сделают данные по МВД. А почему уберут? Да потому что госуслуги могут скрыть и украсть там все, что можно. И наверняка это так и делается. Шадаев бы иначе так не говорил.
Ну, это предположение. Дальше.
Да. И получается, что вот сейчас это сделают, а в 2026 году это все уберут. Ну и что? Для чего тогда это все сейчас делать, когда уже есть готовая структура по обращению? Можно также в прокуратуру обращаться.
Было бы желание. Возможность есть. Спасибо. Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. 7373948, телефон прямого эфира. А я не знал об этом, пишет Михаил 401. Президент обратил внимание на киберпреступность, и тогда это стало проблемой для полиции, полагает Григорий 859. Значит, 251. Дело не в недостатке персонала, а в нежелании работать. Но это тоже предположение, потому что в начале этого предложения у 251 написано «скорее всего». 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сибирские перевозчики просят отменить систему Платон из-за необоснованных, как они считают, тарифов. Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков предлагает правительственное постановление на этот счет 2013 года отменить. Именно этим постановлением была запущена система Платон. Используется система для взимания платы с грузовиков с максимальной массой свыше 12 тонн. Соответствующее обращение перевозчиков направили Михаилу Мишустину. Это произошло сегодня, как пишет «Коммерсант Сибирь», в СААП инициативу объяснили ростом количества штрафов за несуществующие нарушения, вызванным тем, что по ряду причин оборудование системы во все большем количестве мест на территории страны ослепло. Параллельно приходит сообщение о том, что вот, например, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил о том, что российские регионы собираются получить свое право взимать плату за проезд грузовиков. Мера будет касаться машин весом весом более 12 тонн. И речь, видимо, идет уже теперь не только про федеральные, но и региональные дороги. ЦДНов говорит, что это может стать одним из способов получения дополнительного финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных планом дорожной деятельности до 2030 года. Он, кстати, говорил об этом на днях на расширенном заседании Президиума Госсовета, как председатель комиссии Госсовета по направлению транспорт. Председатель профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не первый раз уже говорят о претензиях к Платону. Они сохраняются, они увеличиваются, их становится меньше.
Они увеличиваются, система работает некорректно. Все, я считаю, что именно все штрафы, которые сыпятся, как из рога изобилия, на головы грузоперевозчиков, они противозаконны.
Но если они противозаконны, значит, их массово пересматривают или нет?
На сайте создан алгоритм, создан чиновниками алгоритм, по которому предлагаю их обжаловать. Вместо того, чтобы разобраться, в какой степени и в чем они противозаконны, нам предлагают получить эти противозаконные штрафы и доблестно их обжаловать. Обжаловать их невозможно, потому что ответы после наших жалоб сводятся к одному. Сами дураки.
Ну, не так ведь там написано.
Ну, почти так. Смысл такой же.
Ну, нет, подождите, и все-таки они как-то объясняют это? То есть вы неправильно используете оборудование? Или что там указано в ответах?
Понимаете, в чем дело? У некоторых грузоперевозчиков есть авансовая оплата за плато. Некоторые платят после того, как они осуществят перевозку. Перевозка осуществляется из пункта А в пункт Б. Грузоперевозчик, который оплатил авансом, у него деньги лежат на счету Платона, и каждый пройденный метр с него копеечка снимается. Он подъезжает к посту Платона, либо станционарному, либо передвижному. По каким-либо причинам не происходит взаимообмен информации между бортовым устройством Платона, который установлен на машине и который принадлежит Платону, вмешаться в работу которого водитель не может, и приборами, которые стоят на Платоне. При этом видеофиксация, фотофиксация осуществляется, и номер машины определяется. Вместо того, чтобы посмотреть, а заплачена ли дорога до того, как он приехал к этому посту весового контроля, и будет ли она оплачена несколько позже, после того, как он поедет от этого поста весового контроля, выносится постановление о наказании административном. Значит, получается, человек пришел в трамвай, заплатил за билет. Контролер этот билет отказывается смотреть.
Ну или не видит. Так, контролер не видит билет. Тут такой вариант может быть.
Он не видит билет, но отказывается определять, что деньги-то платятся. Штраф-то за что? За неуплату. Нет,
но контролер в трамвае может тоже не видеть этот билет.
Ну, ему его показывают.
Угу. Ну, когда на билете не написано, что это билет именно за эту поездку, как с этим делать? Я хотел бы еще вас попросить...
именно за эту поездку. Посекундная тарификация. Число... Дата, время и посекундная тарификация.
Я как раз хотел вас попросить уточнить. Ваши сибирские коллеги, о которых пишет сегодня Коммерсант, говорят, как они называют, абсурдные ситуации, добавляют вот что. В ряде случаев в ту же секунду, которая указана в постановлении о штрафе, как время совершения правонарушения, проезд без оплаты, происходит списание средств со счета компании в системе Платон. Так работает это?
Так точно! Вот у меня из Твери грузоперевозчик прислал 5 штук штрафов на одну и ту же машину. 21 числа, 22 числа, дальше спустя 3 месяца он не менял бортовое устройство. Он ездит по одному и тому же маршруту. Ну вот не видит его контролер. На самом деле, вот эти посты весового контроля, их основная задача найти черного перевозчика, который не платит за Платон и не зарегистрирован в Платоне. А вот грузоперевозчик законопослушный надел ярмо на свою шею, добровольно зарегистрировался, получил это дурацкое.
Ну, давайте все-таки без вот... Получил то, что получил. Все-таки давайте без определений. Я бы попросил вас вот о чем сказать. Как вы понимаете, тут Цыденов, глава Республики Бурятия, на днях говорил о том, что регионы России могут получить право взимать плату за проезд грузовиков по региональным дорогам. Это расценивать как попытку расширения системы Платон?
Конечно. А региональных дорог в десятки раз больше, чем федеральных. С грузоперевозчика, как с овцы, сняты уже все 7 шкур. Теперь давайте предоставим право региона снимать с него мясо с костей. Понимаете? Люди ставят, уже не работают, не могут получить заказов в связи с тем, что такая у нас экономическая ситуация в стране. И не работают уже месяцами.
Вот это, кстати, вопрос. Григорий 859 пишет, но водители же в цену перевозки для клиента все равно эту оплату включают. Платим-то в итоге мы, потребители.
Платите потребители, конечно. А как иначе? В итоге платят потребители, потому что цены на товары все-таки поднимаются.
Насколько, насколько Платон увеличивает плату, которую вы берете за перевозку товара?
Сейчас расценки за грузоперевозки, за цены грузоперевозок, процентов на 50 меньше, чем 5 лет тому назад.
Меньше?
Да, меньше. Люди готовы работать за пол шапки сухарей на нашем сленге. Люди друг у друга рвут зубами эти заказы. Причем заказы это рынок. Они идут на уменьшение заказов. Кто меньше потребует, тот его и возьмет.
Последний вопрос. 219-й наш слушатель пишет, что штрафы, о которых говорите вы, они законны, и тут надо вести разбор. Вы пытаетесь оспаривать постановление или вы пытаетесь в суде разобраться со штрафами?
Ситуация в том, что регламент, по которому осуществляется вынесение постановления, не прописан. Вот тот товарищ, который подписал электронной подписью постановление, он только видит единственно, не произошел обмен между прибором бортовым и рамкой, прибором установлен на рамке. Это ему является основанием для вынесения протокола.
Да, но в суд на него подать можно?
Суды у нас скорые и неправильные. При этом затраты на суд... Почему раньше никто не обращал на это внимания? Потому что штрафы были 2500 рублей. Расценки были нормальные, не унизительные. Поэтому перевозчику было проще плюнуть через левое плечо, заплатить этот штраф и спокойно продолжать дальше работать.
Понял, спасибо. И... Председатель профсоюзов водителей и профессионалов Александр Котов был с нами на прямой связи. Не знаю, кто там готов работать за сухари, пишет Костя 873, но транспортники поднимают цены раз в полгода, причем делают это выше инфляции. Еще кто-то тут пишет странно, говорят, что сейчас дальнобойщиков не хватает, и они нормально получают. Если вводите новые сборы за перевозки, то это будет включено в стоимость перевозимого товара, потом Набиуллина опять скажет, что повышается инфляция, и это еще больше поднимет ставку. И так по новому кругу. Это Сергей 424. А Николай 951 полагает, что штраф даже ошибочный. Надо платить, а потом идти в суд. Но платить обязательно. Что еще? Штрафы. А, это я уже читал. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал, соответственно, у нас +7 925 48 94 8. Звонить в прямой эфир вы тоже можете без премодерации. То есть, если вам ответили, когда вы набрали этот номер, значит, вы уже в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 18 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните по телефону 7373948. Смотреть и слушать в интернете нас можно в Телеграм-канале, на Ютуб-канале или ВКонтакте.
В движении.
В городе по-прежнему существенные, серьезные пробки. Напомню, пятница. Обычно вечерний час пик по пятницам начинается где-то примерно в 3, а то в 4 часа. Сегодня явно в 3 все началось. 6 баллов прямо сейчас, но есть хорошие новости. Во-первых, бордового цвета на карте московских пробок, как кажется, стало немного меньше. Во-вторых, в прогнозах у нас были 7-бальные пробки на 6 вечера. Теперь по прогнозам этих самых 7-бальных пробок быть даже и не должно. Сейчас 6 баллов, в ближайшие 3 часа, как ожидается. 6-бальные пробки в городе останутся, а к 8 вечера будет уже всего 4 балла. При этом почти все третье транспортное кольцо красного цвета, разве что, может быть, в районе Нижегородской, то есть где-то на юго-восточной, в юго-восточной части третьего транспортного кольца пробок нет, а на всем остальном протяжении, что в ту, что в другую сторону, большие проблемы. Многокилометровые пробки на Московской кольцевой автодороге, особенно отмечаем внутренний МКАД от Лосиного острова, то есть от Гальянова, я бы так сказал, примерно до Носовихинского шоссе. Там и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия. Но, в общем, вот там как-то сложно. Следим за тем, что по-прежнему сохраняется серьезная пробка на Ярославке от северо-восточной Хорды до Московской кольцевой автодороги. Ну и обращаем внимание, наверное, на то, что в районе Сокола сейчас довольно напряженная ситуация. Но и там, судя по отметкам на карте пробок, проводятся дорожные работы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Около трети российской обуви может оказаться суррогатом, пишет газета «Известия». Речь идет о сером импорте. Оказывается, российские предприятия, то есть российские фабрики, дают одну статистику, а теперь ввели честный знак. И получается, что по честному знаку отечественной продукции сильно больше, чем та продукция, о которой заявляют, собственно, российские производители. Что происходит на обувном рынке? Почему честный знак оказался неточным? И как отделить эту серую непонятного происхождения обувь, которая как бы называется российской, от легальной, и надо ли это потребителю? Первая тема. Вторая. Россельхознадзор объявил, что уже в этом году собирается победить борщевик. Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, объявил, что уже занимаются разработкой биопестицида на натуральных основах грибов, которые подавить будет очень сложно. Каковы перспективы нового средства? Почему на него такие надежды? И насколько оно доступно для всех будет. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. РЖД фиксирует цены билетов на Сапсаны и некоторые ласточки отправлением 9 мая. Об этом сообщает компания. Сниженная фиксированная стоимость, говорится. В сообщении цена билета будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Стоимость билета в эконом-класс Сапсана от 1945 рублей, а ласточек от 945 рублей. Акция приурочена к 80-летию Победы. Билеты уже в продаже, цитировал по агентству ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что российские экспортеры говядины получили доступ на рынок Филиппины и сообщают об этом со ссылкой на Россельхознадзор.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495. Первая тема – это обувь. Обувной рынок в Российской Федерации. Вот Костя уже 873-й пишет. Я не знаю, говорит, откуда берется обувь. Приличные кроссовки известных брендов я на маркетплейсах покупаю по 1500 и доволен. Явно не настоящие, но хорошие. А вот, может быть, и то, о чем пишет газета «Известия», может быть, не все правильно, но это нормальная обувь. «Известия» пишут, что примерно треть российской обуви может оказаться суррогатом. Это такой серый импорт, который маскируется под отечественное производство. Так можно получать кредиты, участвовать в госзакупках, но на самом деле, видите, получается иное. Проблема на обувном рынке, говорят, стала заметной в конце прошлого года, когда заработала обязательная маркировка. И выяснилось, что по системе «Честный знак» зафиксировано 153 миллиона 300 тысяч произведенных в России пар, а Росстат при этом от фабрик, которые в Российской Федерации расположены, получает другие сведения, и там расхождение составляет 40 миллионов пар. Почти треть получается. Общий объем продаж обуви в стране ежегодно составляет примерно 550-580 миллионов пар, а на отечественные предприятия приходится примерно 120 миллионов. Алексей Поповичев, исполнительный директор Содружества «Русбренд», к нам присоединяется. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как вы объясняете эту ситуацию, что по системе «Честный знак» у нас отечественной обуви одно количество, а фабрики говорят, что они столько не выпускают?
Ну, если исторически смотреть на эту проблему, то когда вводилась система, было выдано 2 миллиарда марок, и все считали, что наш рынок значительно больше, чем он кажется в действительности. Но если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, мне кажется, что просто у нас при вхождении в систему «Честный знак» не хватает контроля и надзора, потому что если мы хотим, чтобы система работала и подавала реальные данные, то, мне кажется, вначале система должна понимать, это действительно компания, которая производит, или это компания, которая подает просто какие-то сведения. Мне кажется, вот с этим связано расхождение. Второй момент, на который мы должны обратить внимание, потому что, ну, статистика всегда вещь такая специфическая. Я думаю, что какие-то расхождения возможны.
Возвращаясь к этим расхождениям, вы говорите, система должна лучше представлять. А это сложно определить, есть производство или производства нет на территории России?
Ну, это такой вопрос, на самом деле, серьезный, потому что, наверное, для того, чтобы система это понимала, они должны иметь возможность запросить с подающего какие-то более конкретные данные. На сегодняшний момент фактически система проверяет, что компания зарегистрирована, и фактически и все. А производит она, не производит, система не проверяет. Для этого нужны какие-то полномочия контрольно-надзорные, которые система «Честный знак» получить не может, потому что фактически она частная система.
Тогда в чем смысл этой системы?
Ну, наверное, это не ко мне этот вопрос, потому что мне кажется, что или надо тогда давать эти полномочия, или, наверное, эта система будет всегда немножко ошибаться.
Хорошо, тогда уже не про систему, а, собственно, про рынок. А вот ту разницу между количеством, произведенным по данным Росстата в Российской Федерации обуви и произведенным по данным «Честного знака» обуви. Вот эта обувь, которая, как пишет газета «Известия», в серой зоне, что можно сказать о ее качестве?
Ну, тут опять вопрос очень сложный, потому что эта обувь будет, может быть хорошего качества, может быть плохого. Опять система не дает гарантии качества. Она говорит о том, что кто-то зарегистрировался в системе и получил марку. А качественный продукт, некачественный, система не может сказать, потому что она это не проверяет. То есть фактически это вот есть какая-то легализация продукта через этот «Честный знак». Какой это продукт, ну, на сегодняшний момент никто не понимает.
А вообще, с вашей точки зрения, то, о чем мы сейчас говорим, должен ли быть серый рынок, надо ли с ним бороться, есть ли какие-то гарантии качества, для потребителя это насколько важно?
Для потребителя, в принципе, это достаточно важно, потому что если человек приходит в магазин, видит продукт, видит какой-то бренд, и он хочет купить этот бренд и иметь гарантию качества, для него это важно. Есть, конечно, какое-то количество потребителей, которые хочет купить какой-то товар, который стоит, имеет ту стоимость, которая для него подъемная, он хочет купить просто какую-то продукцию за те деньги, которые у него есть, и чтобы это, эти деньги соответствовали какому-то качеству. Но в любом случае, если человек приходит и видит какой-то известный бренд, он, конечно, стремится к качеству.
С вашей точки зрения, нужно искать известные бренды, нужно искать на, соответственно, упаковках обуви адрес конкретного производства, ведь там наверняка что-то подобное указано, или это тоже не дает гарантий?
Гарантии, вы знаете, на самом деле, как ни странно, дает продавец, потому что если ты знаешь, что этот магазин тебя никогда не обманывал, ты покупал там все время товар хорошего качества, наверное, надо туда и обращаться, потому что все остальное тебе никаких гарантий не дает, к сожалению. Если мы посмотрим на продукцию, которая реализуется на маркетплейсах, то, к сожалению, там, конечно, значительная часть продукции является контрафактной. Сейчас идут дискуссии вокруг этого, как это урегулировать. Я думаю, что государство наше, оно мудрое и выйдет на какие-то правильные решения. Но действительно сейчас, к сожалению, покупатель сильно дезориентирован в отношении качества товара.
Есть хоть какой-то вариант для того, чтобы серую обувь от полностью легальной обуви отличить конкретному потребителю?
Вот вы знаете, потребитель на самом деле все равно, она серая или легальная. Потребитель же, он стремится к чему? Он должен заплатить деньги и получить какое-то качество.
Ну, вроде как при легальной качество должно быть чуть-чуть больше, контроля больше.
Не факт, потому что, к сожалению, у нас заходит большое количество контрафактной и даже оригинальной продукции из-за рубежа. И поскольку есть нарушения, которые должны пресекаться государством, они не пресекаются, то есть есть занижение таможенной пошлины и прочие другие нарушения нашего законодательства. Я, конечно, это не приветствую ни в коем образе, но качество продукции должно быть нормальным. Но потребитель, он уже смотрит на цену и качество. Если он получает за свои деньги то качество, которое устраивает, к сожалению, он покупает, и он не смотрит, это оригинальная продукция или не оригинальная.
Спасибо. Алексей Поповичев, исполнительный директор Содружества «Русбренд», был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Значит, что у нас? Обувь, если только в фирменном магазине покупать, тогда, наверное, будет гарантия. Мы говорим не о формальной гарантии. Насколько я понимаю, в любом магазине такая гарантия будет. Мы говорим о несколько других, каким-то скорее умозрительных, которые дают больше уверенности тебе как потребителю в тот момент, когда ты покупаешь. Тебе как кажется, гарантированно больше возможностей не столкнуться с проблемами, когда ты это купишь. 7373948. Григорий не верит честному знаку. Он рассказывает про историю в Петербурге. Вот портал 78.ru эту историю рассказывал про творог. Значительная часть продаваемого в Санкт-Петербурге продукта не соответствует, как выяснили люди из общественного контроля. Это организация потребителей, требованиям нормативных документов. И вот глава общественного контроля отмечает, что на всех образцах поддельного творога стоял честный знак, что лишний раз указывает недобросовестность производителей, как говорит Вишневецкий, которые научились обходить цифровые системы контроля продукции животного происхождения. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костизнецк. Ну, по поводу маркировки честный знак. На знаю точно, на садоводе покупаешь товар у них, тебе любую маркировку сделают, она причем будет биться нормально. Для маркетплейсов, для всех подходит без проблем. Сам покупаю кроссовки на маркетплейсах, заказываю просто 5 пар, которые удобные, те и беру. Я знаю, что это левак, но за 1500...
Подождите, секундочку, это такой потребительский экстремизм, что ли? Вы 5 пар заказываете, а берете одну?
Ну, потому что 4 из них прям отвратительные будут.
Не-не-не, я просто к тому, что получается, что вы сознательно заказываете доставку 5 товаров, зная, что 4 товара при этом брать не будете.
Ну, нет, если они будут все хорошие, я, скорее всего, 3 возьму. Но обычно из 5 одна хорошая.
Понял, и так можно выходить из ситуации, но, как мы понимаем, это, видимо, не очень нравится маркетплейсам. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем принимать ваши звонки параллельно. Сообщение из, соответственно, от синоптиков, тепло сегодня. В первую неделю мая днем ожидается до плюс 15 и не обойдется без дождей. Мы вот тут буквально час назад смотрели прогноз погоды на следующую неделю. Довольно тепло, но к выходным уже прохладно. Зато завтра будет очень тепло. И видите, в первой неделе мая тоже, в общем, не холодно. Днем до плюс 15. Возвращаемся к истории с маркировкой, с обувью. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Чем может отличаться легальная обувь от серой, если выпускает один и тот же цех? А кто сказал, что это один и тот же цех, кто выпускает? Елена, у вас есть абсолютное понимание того, что и легальная, и серая, и вообще вся обувь производится в одном цехе? Мне кажется, что цехов, которые выпускают эти, сколько, 500 с чем-то миллионов, 580 примерно миллионов пар, которые в итоге в течение года расходятся по российскому рынку, цехов несколько больше нужно для того, чтобы столько обуви соответственно, выпустить. Обувь, может, и качественно выглядит. Материал может быть вреден. Ноги потом будут недостаточно хороши. Это Григорий 859. А 219 пишет, если это кожаная обувь, то без разницы, оригинал или подделка. Все будет нормально, а если какие-то заменители, и оригинал может оказаться недостаточно хорош. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще одна попытка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня слышно?
Вроде да.
Ага. Ну, насчет, предыдущий правильно сказал, что насчет того, что честный знак клеится, вот это все, это фулфилмент в основном делает, у них есть к этому доступ, поэтому вот не хватает контроля, это правда, нам не хватает контроля.
Надо больше контроля для того, чтобы проблемы, о которых пишут сегодня «Известия», видимо, говорили меньше, ну, или не было повода говорить о такой проблеме. Напомню, за третий квартал 2024 года в системе «Честный знак» зафиксировали 153 миллиона 300 тысяч произведенных в России пар, однако Росстат при этом от фабрик, которые в Российской Федерации работают, получил другие сведения, и расхождение составило 39 миллионов пар.
Говорит Москва. Поток.
Кстати, 501 сообщает нам, что на ВДНХ дождь уже идет. Вот чтобы так было понятно. У нас тут пока еще в центре города все-таки, не могу сказать, кстати, вот, наверное, уже и солнышка-то нет. Но, в общем, на западе-то точно в городе солнце, глядя с Пятницкой. А вот на ВДНХ, как пишет 501, уже дождь. Но завтра совсем тепло. То, что сегодня могут быть дождь, может быть дождь, нам, по-моему, сообщали. Россельхознадзор рассчитывает победить в этом году борщевик. И это следующая тема для обсуждения. Для борьбы с борщевиком Сосновского собираются использовать новое средство биологической защиты, которое способно подавить устойчивость сорняка. Победить борщевик, как говорит руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, собираются новой разработкой. Наш институт, говорит, занимается разработкой биопестицида на натуральных основах грибов, которые подавить будет очень сложно. Это фрагмент, это цитата из интервью Данкверта телеканалу «Россия-24». В Санкт-Петербурге целый законопроект по борьбе с борщевиком разрабатывают. Там вот, например, из городского бюджета только на устранение растения на год выделили примерно 67 миллионов рублей. В Казани на борьбу с борщевиком тратят почти 4 миллиона рублей, но чувствуете разницу? 67 и 3,7 миллиона рублей. Но при всем при том, проблема с борщевиком остается. И тут заявление Данкверта, который говорит, что можно теперь рассчитывать победить борщевик. Про борщевик заговорили, верный признак, скоро лето, Григорий. Это правда. Ну, для этого можно даже, чтобы разобраться, скоро ли лето, для этого можно даже на градусник просто посмотреть. Ну, прямо сейчас. А вообще борщевик действительно, это такое яркое доказательство того, что скоро лето. Если он борщевик называется, значит, из него можно борщ делать, пишет 251-й. А почему вы так решили? То есть, если вот что-то совпадает, то обязательно можно. Это шутка, как мы понимаем, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы боретесь с борщевиком? 7373948, код города 495. Вот Россельхознадзор обещает нам, что совсем скоро бороться будет проще, чем прежде. Но, может быть, вы уже нашли какой-то вариант? Или я при попытке купить... А, это вот Лена 268, еще по предыдущей теме, да еще и не по предыдущей теме, потому что не про обувь, а про куртки пишет. Про борщевик. 7373948, телефон прямого эфира. Эфира. Код города 495. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Пока, во всяком случае, у нас есть надежда. Больше надежды, во всяком случае, когда столь серьезная история, говорит, подавить будет очень сложно. Это заголовок, скорее, рассчитывает победить. Но те, кто разрабатывает, надеются, что подавить это средство борщевику будет очень сложно. Значит, вероятность выше, чем прежде. Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» и основатель газеты «Ваши 6 соток». Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слышали сообщение Данкверта про новый биопестицид на основе грибов?
Да, слышал.
Надежда появилась?
Но... нет. Дело тут не в Данкерте, и это хорошо, что разрабатывает ВНИКР. Скорее всего, это ВНИКР, Всероссийский институт карантина растений. Я с ним очень дружен, знаю очень много хороших специалистов оттуда. Там прекрасные биометоды защиты растений, там те же феромонные ловушки, но надо понимать, что биометоды, в основном это вспомогательные все-таки какие-то методы и средства. То есть без радикальных средств, тех же самых гербицидов, даже основанных на глифосате, даже, ну и механических способов пока не существует. Кстати, неубиваемость борщевика, она крайне преувеличена, вот просто крайне.
А вот поясните, потому что ведь, ну, считается, что он буквально с каждым годом полями занимает места.
Считается. Кем считается? Теми, кто на борщевике зарабатывает деньги или не ухаживает за землей. Вообще борщевик считается, да, это серьезное, мощное, инвазивное растение, захватывающее территории, но он опасен и в основном распространяется там, где за землей никто не следит. То есть это сорняк брошенных территорий, брошенных и неухоженных. Как только у территории появляется нормальный хозяин, который начинает заниматься хозяйственной деятельностью, косить, пахать, все, борщевика сразу нет. Также и вот пугают дачников, там дачников будут штрафовать. Да дачников никогда не штрафуют за борщевик, потому что на дачах в СНТ борщевика никогда не бывает. Даже там на заброшенных участках
не, ну,
страны
подождите.
Его
Андрей Владимирович, ну когда, да. Ну когда у меня за забором, вот он уже подходит ко мне, мне же надо что-то делать?
Что делать? Что делать? Ну, во-первых, если вы его будете регулярно косить, тут вот подчеркнуто двумя черточками регулярно. Не раз, не два, а раз там, допустим, в две недели. Если вы его будете скашивать, без фотосинтеза все равно он загнется, каким бы он сильным, мощным не был. Я вот в качестве примера это привожу. На Старокалужском шоссе была тоже такая проблема. Там возле одного города было много борщевика вдоль дороги. Вот кто-то взялся, я не знаю, какая это местная администрация, наверное, специалисты, они убрали весь кустарник, где прятался борщевик, и потом стал раз в неделю приезжать трактор с косилкой и все скашивать. Получился красивый, замечательный газон вдоль дороги, и никакого борщевика. А вот вам, что нужно было доказать. Так что ну, дело и... здесь...
Еще просто одно уточнение. Вы так говорите, пойдите да раз в две недели поскашивайте. Ну, во-первых, это чужая земля, вроде как неправильно это делать. А во-вторых, ну ведь борщевик просто так скашивать нельзя, там чуть ли не костюмы химзащиты надо надевать.
Какие костюмы химзащиты? Ну, вы вот слышали какие-то байки. Дело в том, что на листьях борщевика, особенно во время цветения, с оборотной стороны выделяются фуранокумарины. Сами они достаточно безобидные, они не обжигают, и сам борщевик ничего не обжигает. Просто он делает кожу беззащитным перед ультрафиолетовыми лучами.
Поэтому только во время цветения?
Нет, не только вот, во время видите. Цветения. Во время цветения его наибольшее количество выделяется. Поэтому, если вам попал борщевик во время солнечного дня, это будет просто очень сильный и долго не заживающий и болезненный солнечный ожог. Поэтому, если вы знаете, что так может быть, сразу же закрываетесь, либо идете под душ, либо там в речку, либо закрылись там плащом, чем угодно, чтобы солнечные лучи не попадали, и ничего вам не будет. Знаете, я проводил над собой опыт, специально под съемку, чтобы показать. Я хлестался этим борщевиком, находясь в зарослях, раздетый по пояс. Вот хлестался. Ой. Ничего, жив-здоров, и ничего не было.
То есть главное быстро помыться.
Да, либо закрыться. Так что ничего страшного в этом нет. Борщевик вообще, я часто очень езжу, у меня дача недалеко от Павловского посада, и там есть на Савихинское шоссе, там очень много борщевика, и вот заброшенные поля, я иногда туда езжу, его собираю, когда мне не хватает органики для компоста, просто для того, чтобы наполнить компост. Так что я его еще собираю, представляете? Не говоря уже о том, что он там растет лет 25, там образовался шикарнейший плодородный слой. Там можно набирать эту землю и возить на дачу.
Понял.
Конечно, там
спасибо.
Попадутся семена, но...
Но. Спасибо. Андрей Туманов, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», основатель газеты «Ваши шесть соток». И все-таки борщевик – ядовитое растение. Его сок содержит светочувствительные вещества, фурокумарины, с которыми надо быть особенно внимательными. Ну и что касается истории с Всероссийским центром карантина растений, здесь есть новость по поводу борьбы с борщевиком. Тут написано так. «Грибной комарик как биоагент в борьбе с борщевиком». Далее новости.